Детская площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4 продолжает работу в прямом эфире. Время говорить от первого лица.
От первого лица.
Ну что ж, дорогие друзья, понедельник на календаре, еще одни выходные позади, выходные, которые вновь оказались чрезвычайно насыщенными на разного рода события и политические заявления. Ну, во-первых, напомню, что еще в пятницу, 8 августа, мир, ну, буквально затаив дыхание, ожидал окончания ультиматума Дональда Трампа, выставленного Владимиру Путину, и грозил ему жесточайшими мерами, если тот не пойдет на прекращение огня. Путин, ну, надо сказать, заведомо предсказуемо, ультиматум фактически проигнорировал, но выступил с предложением, которое он передал через спецпосланника Трампа Стива Уиткофа во время его визита в Москву, что, дескать, вот он, Путин, готов встретиться с президентом США. И вот на протяжении этих выходных мы уже следили за новостями о том, где пройдет встреча, в каком составе может пройти эта встреча, что на ней потенциально могут обсуждать. И, конечно, главным по-прежнему остается вопрос, как добиться мира в Украине? Какова его цена? И кто должен эту цену заплатить? Вот обо всем этом и говорим от первого лица с нашим гостем в студии, директор аналитического центра Northern Europe Policy Center, доктор политологии, экс-министр обороны, экс-министр иностранных дел, экс-евродепутат Артис Пабрикс. Сегодня у нас в гостях Лабрит Пабрика Кунгс. Доброе утро, господин
Доброе утро.
Пабрикс. Ну что ж, начать хотелось бы уже непосредственно с реакцией, которую мы наблюдаем на протяжении вот буквально последних нескольких дней со стороны Европы. Ну, во-первых, еще позавчера лидеры Европейского Союза опубликовали совместное заявление перед встречей Трампа с Путиным, суть которого, в общем-то, сводится к следующему. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины, в том числе недопустимые изменения международных границ силой. И вот буквально новость вчерашнего дня, уже вечером, высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что Украина и Европа должны быть часть любого соглашения между Вашингтоном и Москвой о прекращении войны. Вот уже сегодня созывается встреча министров иностранных дел европейских стран для обсуждения дальнейших шагов. Вот такой контекст для моего следующего вопроса. Насколько, на ваш взгляд, голос Европы на сегодняшний день имеет значение в сложившейся ситуации? Каковы шансы европейских лидеров все-таки повлиять и на исход данной конкретной встречи, которая состоится 15 августа, ну и на исход войны в целом, конечно, чего мы все ожидаем.
Я бы хотел сказать, что заявления и все лозунги, которые выходят из Европы, они, конечно, все правильные. У нас сначала было 6 государств, то есть Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша и Финляндия. Вчера у нас было заявление тоже Baltic Nordic, 8, то есть там Балтийские государства и Северные государства. Но если и в контексте, конечно, все то, что Европа говорит, европейские государства говорят, это все правильно, потому что без Украины и без Европы в принципе, такого мира не будет. Но я думаю, что здесь все-таки Европа могла бы играть более активную роль. И я думаю, что многие так называемые лидеры Европы, они все-таки, и тоже медиа европейские, если мы слушаем там BBC или другие радио или телевидение, они вроде... смотрят, а что Америка сейчас будет делать. И комментируют.
С оглядкой,
то есть сидят в квартире или в балконе и наблюдают. Я думаю, что Европа со своей экономической мощью, 17% из глобальной экономики и так далее, здесь могла играть наиболее активную роль. Она могла сказать, что мы будем поставлять намного больше оружия, мы будем поставлять гуманитарную помощь, мы будем сами делать свои, скажем так, политические активности. Но они это не делают на таком уровне. А Америка и господин Трамп, у него было одно заявление уже на выборах. Он сказал, что он здесь хочет мира. А чтобы достичь мира, есть возможность нажать на Россию и возможность нажать на Украину. И он здесь до сих пор выбирает все-таки легкий путь нажимать на Украину, что это возможно, да. И здесь, конечно, европейцам будет все возможности сказать «нет», потому что даже если Соединенные Штаты согласятся с Путиным в таком, ну, скажем так, пакте номер два Молотов-Риббентроп насчет границ там Украины или еще что-то, я думаю, что если Европа захочет, если будет политическая воля, она может это блокировать вместе с Украиной. Это первое. А второе, ну, если я хочу здесь быть таким саркастичным, то, в принципе, эти заявления тоже, которые выходят от некоторых американских политиков и обозревателей, что, и, к сожалению, некоторые медии тоже это подыгрывают, что там может быть какой-то обмен территорий, но, я извиняюсь, это обмен территорий, украинских территорий на украинские территории. И такой же саркастический шутка может быть насчет, что мы знаем иногда, насчет концентрационных лагерей, где там барак номер два обменяет белье с бараком номер четыре. Ну, то есть это, это неправильно по сущности, да. То есть я надеюсь, и я не думаю, что в пятницу в Аляске что-то хорошее получится, потому что, ну, все-таки Путин и Трамп не может вдвоем решить судьбу не только Украины, но и Европы, потому что, да, мы можем достичь мир, продавая Украину, но потом эти конфликты все равно будут развиваться в Европе, потому что суть этого конфликта – империалистические амбиции России. И пока мы не будем эти амбиции, скажем так,
удовлетворять,
удерживать и что-то с ними делать, у нас всегда будет беспокойство насчет будущей войны.
Ну, вы вот отметили, что Дональд Трамп, он мог бы нажать на Россию, мог бы нажать на Украину, но на Украину нажать ему легче. А вот что останавливает Дональда Трампа, на ваш взгляд, от того, чтобы все-таки нажать на Россию? Вот было это громкое заявление об ультиматуме, которое закончилось 8 августа. Ну, я, надо сказать, весь день практически шерстила ленту новостей. И так до полуночи ничего не увидела. Вот вопрос, а что, а почему, а где вот эти жесткие меры? Вот на ваш взгляд, что мешает Дональду Трампу все-таки перейти от слов к делу?
Ну, это вопрос на $100, скажем так. Первое, конечно, это может быть какая-то надежда. Некоторые аналитики на это заявили, что, может быть, играя такую позитивную политику с Россией, они могут Россию отвлечь от сотрудничества с Китаем, потому что все-таки Китай является главным конкурентом для Америки, не Россия, потому что российская экономика слабая, и, в принципе, там, ну, для Америки это ничего. А второе, ну, какие-то еще такие, ну, вещи, которые на персональном уровне мы не знаем, где Россия или российские спецслужбы может где-то надавить на самого Трампа или еще что-то. То есть здесь очень трудно анализировать это. Но опять-таки, я думаю, что мы знаем, что Трамп хочет тоже Нобелевскую премию. И он теоретически думает, наверное, что он может ее получить, потому что он может привести обе стороны к миру. А какой выход и что потом после этого мира? Там уже...
Какая цена этого мира?
Да, потому что цену-то будут в первую очередь платить европейцы и украинцы, да. Тем более мы знаем тоже этот договор насчет минералов. Но Украина отдала возможности американским фирмам использовать эти минералы, но ничего не получила обратно из этого.
Ну, уже сейчас понятно, и в том числе по прозвучавшим заявлениям, как со стороны президента Украины Владимира Зеленского, так со стороны Европы, вот которые я процитировала, то есть они явно не готовы соглашаться на требования Путина, которые пока еще по неофициальным данным могут включать в себя вот эти вот огромные территориальные уступки, обменять земли Украины на земли Украины, да. Но, допустим, все-таки Трамп поддержит Путина в этих захватнических амбициях. Как вам кажется, Европа одна справится поддерживать Украину? Потому что вот вы говорили в таком сослагательном наклонении. Вот Европа могла бы, Европа должна. А вот по факту?
Это вопрос только политической воли, потому что Европа может все это сделать одна. В принципе, Европа может тоже без Америки сама справиться в идеальном случае тоже с Россией. Там, это не было бы проблем. Но у Европы должно быть время, потому что военные силы и индустрия не подготовлены, и нет политической воли. То есть, если Европа бы хотела, она могла не сидеть на балконе или в квартире, но играть на более активную роль европейских государств. То есть, Германия, Франция, Великобритания, Италия. И я даже не говорю насчет нордийских государств здесь и у Балтийского моря. То есть, возможности все там есть. Вопрос, будут ли они это использовать. А на это я 100% ответить не могу.
Угу. Уже сейчас можно вот в информационном пространстве прочитать такие достаточно тревожные, на мой взгляд, сообщения о том, что, например, положение Европы в ракетной сфере становится все более шатким, ее усилия в области противовоздушной обороны не поспевают за ростом российского арсенала баллистических и крылатых ракет, а также ударных дронов. Это пишет исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло Фабиан Хоффман. Вот такая статья была буквально на днях опубликована на BBC со ссылкой вот на указанный источник. Что мешает, ну, опять же, наверное, вы скажете, политическая воля, но все-таки, да, что мешает Европе, ну, смотрите, 3,5 года идет война, ну, казалось бы, не первый день, не первый год, но уже можно было снять розовые очки.
Ну, знаете, мы всегда надеемся, что проблема будет не у нас, а у кого-то другого. И даже если мы смотрим на свое государство, даже здесь мы могли намного быстрее развивать свою военную индустрию, намного быстрее развивать многие другие вещи. И мы это уже делаем 2-3 раза быстрее, чем, скажем так, западноевропейские государства. А Россия уже 3 года находится в ситуации военной экономики. Россия, в принципе, платит от своего валового продукта, от бюджета, где-то 30% на военную свою мощь. Ну, европейцы могут это все сделать, но понадобится время. Если мы думаем, что Россия может сейчас, скажем так, сегодня или завтра напасть на Европу и победить, нет, они не могут это сделать. Они могут просто провести какую-то стратегическую коммуникацию, там гибридные всякие плохие вещи там делать, но напасть и победить Россия не может. Она ведь с Украиной не может справиться. Ну как она может справиться с большой экономической силой Европы? Но Европа должна в конце концов понять, и с Европой я понимаю все большие государства, западноевропейские государства, что они должны не только больше платить на оборону, и здесь Трамп правильно сказал европейцам, но они должны это делать быстро и вкладывать эти деньги в военную индустрию.
Возвращаемся к встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным. И вот, предположим, Трамп действительно попытается, ну, разыграть такого умиротворения агрессора. Как вам кажется, это повысит угрозу нападения Путина на страны НАТО или наоборот снизит? Вот если Трамп с Путиным договорятся, ну, по большей части на условиях Путина.
Если Трамп договорится на условиях Путина, то будет ясно, что это не последняя война в Европе. И ясно даже то, что война в Украине все равно не закончится, потому что Россия не то государство, и Путин не тот руководитель этого государства, на которых слов мы можем положиться. Они будут делать по-своему.
Угу. А как в таком случае вся эта ситуация может повлиять на отношения в НАТО между Европой и США? Вот совсем недавно прошел саммит НАТО, и там, ну, он такой был позитивный, можно сказать, для Украины. Там США обещали продолжать поддерживать Украину, поддерживать Европу. Но вот если вдруг они сейчас поругаются из-за Украины, Европа и США...
Ну, я здесь всегда напоминаю то, что сказал когда-то Черчилль, что американцы всегда делают правильный выбор потом, когда они сделали все неправильные выборы. И, конечно, для американцев, я считаю, что Трансатлантический альянс тоже очень важен. Но в нынешней ситуации, я думаю, он все-таки теряет, и мы это можем видеть тоже в социологии в Украине. То есть в Украине 2 года назад 66% около, да, могли доверять и доверяли Соединенным Штатам. Сейчас этот процент только 16. И я думаю, что такие же проценты мы видим во многих европейских государствах. То есть это означает, что неважно, как мы говорим насчет пятого параграфа и НАТО и так далее, я думаю, что отношения между Америкой и Европой теряют. И они теряют, скажем так, свою надежность не потому, что в Америке нету, там очень много политиков и военных и так далее, которые думают, по моему понятию, правильно, что эти отношения должны быть очень сильными между европейским континентом и Америкой. Но в нынешней ситуации в Америке доминирует изоляционизм. И это означает, что Европа должна побыстрее сама собраться, найти свою политическую волю и начинать работать. И мы об этом говорим очень, очень уже долго. И, конечно, мы можем видеть этот стакан с водой полный или полупустой. Но в нынешней ситуации я вижу это немножко полупустым, потому что мы могли сделать намного больше. И мы это не делаем.
Ну что ж, спасибо вам большое за этот разговор. Лиелс Палдес, я спрошу вас, сэр. Ну, напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии был директор аналитического центра Northern Europe Policy Center, доктор политологии, экс-министр обороны, экс-министр иностранных дел Латвии, экс-евродепутат Артис Пабрикс. Большое спасибо.
Домская площадь.